Собираться на акции протеста в Грузии станет сложнее, а за критику представителя власти можно будет попасть в тюрьму. Михаил Кавелашвили, президент, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть грузинского общества, 6 февраля подписал пакет законов, которые в спешном порядке в тот же день были приняты парламентом. Критики власти предупреждают, что Грузия неизменно движется к авторитаризму российского типа. О новом витке закручивания гаек говорим с грузинским политологом Гией Хухашвили, директором Института исследований России Давидом Дарчиашвили. Добрый день.
Добрый день, Ким.
Батону, Давид, начну с вас. Для тех, кто не пристально следил, изменения затронут очень много законов, 8, по крайней мере. Это и кодекс об административных правонарушениях, закон о собраниях, манифестациях, уголовный кодекс. Основная цель – ограничение свободы протестов и свободы выражения мнения. Зачем, на ваш взгляд, это делается? Это попытка запугать людей, повлиять на уличный протест, который длится в Грузии уже больше 2 месяцев с различной степенью интенсивности?
Да, в целом так. Единственный ответ, который вот Иванишвили имеет для протестующих, это значит ужесточение давления власти имущих над обществом. И, как вы сказали, значит, сейчас все чревато, критика чревата. И ее формы ограничиваются. Будет сложнее проводить митинги, в том числе и в публичных зданиях. То есть вот один из методов протеста были собрания в университетах. Это сейчас тоже дополнительными осложнениями чревато. То есть власть имеет только лишь вот такой ответ. Ограничивать свободу общества, свободу критики, свободу противостояния авторитарным, значит, чаяниям и действиям вот тех, которые, я думаю, абсолютно нелегитимно претендуют на руководство страной.
Неповиновение или оскорбление сотрудников правоохранительных органов — одно из самых распространенных обвинений, по которому арестовывали протестующих все это время. Теперь за это будет грозить арест на 60 дней вместо 15 суток, прежних максимум это был. Для сравнения, максимальный срок административного ареста в России составляет 30 дней, в Беларуси 25 дней. А дальше идет новое правонарушение за оскорбление должностного лица или госслужащего. Оскорблением при этом считаются словесные выпады, нецензурная брань, унизительное поведение и другие оскорбительные действия, связанные с исполнением должностных обязанностей. То есть вы можете трактовать это как угодно, и под каток может попасть в принципе кто угодно.
Да, абсолютно. Абсолютно. И многие деяния будут подвержены не просто административному, значит, гонению, но и по уголовному кодексу. А это уже чревато более длинными сроками, значит, тюремным заключением на год, на два, на три и так далее. То есть какие-то места объявляются стратегическими, и там проводить акции, значит, запрещается, иначе, значит, именно уголовная ответственность за это. То есть, да, мы идем, вот как некоторые россияне говорили, имеющие опыт российского авторитаризма. Там, в России, это ужесточение режима происходило годами, то есть постепенно. А в Грузии, вот Иванишвили и его люди хотят все наверстать и быстро-быстро с этим закончить.
А вот многие, грузинская мечта инициирует и принятие закона о СМИ, который ограничит финансирование из иностранных источников. При этом они обещают еще копировать американский ФАРА, британский закон о вещании. А с одной стороны, репрессивные законы, которые принимаются ограничительно в некоторых случаях, идут дальше российских и белорусских. С другой стороны, обществу предлагается эта обертка, что якобы они будут все копировать и перенимать у Соединенных Штатов, у Великобритании. Зачем такое кокетство, скажем так?
Технологический вопрос, который в свое время был разработан в России. В принципе, Путин тоже всегда говорил, что у нас больше демократии, что закон об иноагентах, он намного лучше и намного мягче, чем те самые ФАРА и так далее и тому подобное. Это отработанный механизм, и, в принципе, тестирование проводилось этого механизма во время принятия так называемого русского, российского закона об иноагентах. Тогда тоже говорили, что этот закон на самом деле не русский, а европейский и американский. Но выхолощена была сама суть этого закона. И, в принципе, это все делается для пропаганды того, что мы на самом деле ничего не делаем против цивилизации, что это не авторитаризм, на самом деле это все демократично и так далее и тому подобное. Сейчас та же самая история повторяется. Они говорят о каких-то стандартах британских. По британским стандартам все пропагандистские СМИ должны давно были быть закрыты. Но, в принципе, это технология, кого они могут, вот, сознание кого манипулировать, это все настроено на этих людей. Почему? Потому что вот этому грузинскому знаменитому конформизму нужна подпитка все время. И этим людям, которые перед своей совестью как-то хотят оправдаться, почему они поддерживают грузинскую мечту, во время разных дискуссий должны, у них должны быть какие-то аргументы. И вот и с этими людьми, когда споришь, они абсолютно на ровном месте будут говорить, вот по стандартам BBC они все делают, вот почему вы недовольны? Потом мы должны им объяснять, что это не стандарт BBC на самом деле, а что-то выхолощенное, совершенно другое. Так что это технология, больше здесь ничего нет. И эта технология выдумана тоже этой властью. Это прямо из тех методичек, которые поступили из Кремля или из ФСБ, из Слубянки, скажем так.
А с одной стороны, у власти, у грузинской, есть неограниченный финансовый и административный ресурс. На ваш взгляд, почему они решили принять этот закон, ограничивающий финансирование из иностранных источников средств массовой информации прежде всего? Почему это им важно?
Когда выстраиваешь авторитарную систему, такой системе свойственна некая булимия. Да, надо забирать все, надо скушать все, что возможно скушать. И в принципе здесь уже логика, что ты уже насытился, а почему не останавливаешься? Потому что сама система по своей сути, она булимична. Да, и в принципе они, раз это возможно, они закрывают все. То есть они хотят довести свою власть до абсолюта. То есть создать абсолютный комфорт для того, чтобы никто не рыпался, чтобы не было ничего свободного, никто без них, значит, ни шагу не ступил и так далее и тому подобное. Это в итоге доходит до тоталитаризма. И мы такие примеры знаем. То есть три фазы доходит выстраивание таких систем. Первая фаза – это авторитаризм. Вторая фаза – это диктатура. И третья фаза – тоталитаризм. Чем отличается тоталитаризм от первых двух фаз? Отличается тем, что ему свойственно уже контроль личной жизни граждан. В принципе, мы такие симптомы тоже уже видим, когда без всякой политической логики, политической мотивации власть пытается уже контролировать и личную жизнь людей. Так что эта булимия не требует никакой логики. Просто, ну, надо есть, и они едят все, что можно съесть. Сейчас они думают, что противостояние ослабло, так что они сейчас успевают все захватить. Почему они сделали 60 дней, а не, к примеру, как 30 дней, как в России? Потому что они могут это сделать, и они это делают.
Общественное давление и уличный протест больше не действуют?
Это действует, конечно, противостояние налицо, но дело в том, что я всегда говорю, что должны совпасть два основных фактора, да, то есть это все будет эффективно и закончится победой общественности в том случае, если внутренние и внешние факторы синхронно сработают, то есть и Запад должен как-то, понимаете, уже со слов переходить к реальности. Действием, болезненным действием для грузинской мечты.
Как говорят представители грузинской мечты, принимая эти ограничительные репрессивные законы, они борются против саботажа национальных интересов, как они говорят, интересов грузинского народа со стороны агентуры Deep State. Что они имеют в виду? Что такое агентура Deep State? О каком Deep State они говорят? О какой стране они говорят?
Ну, знаете, это опять же вот такой адаптированный для Грузии кремлевский дискурс. Российская методичка. То есть это известно уже поколениями. То есть это часть информационной политики, активных мероприятий, свойственной КГБ. Вот это в дальнейшем развивается в России и перегибается перекочевывает и в Грузию тоже. То есть надо же им что-то говорить. Им же нужен какой-то дискурс, какая-то идеологема. Вот они говорят о национальных интересах, подменяя собственные довольно-таки хищнические, собственнические импульсы какими-то высокими материями. И плюс вот, предлагают обществу вот, какие-то вот, образы врага. В данном случае вот Deep State. Никто до конца не понимает, что это, но просто это стало выгодно, потому что об этом много говорится, в том числе и на Западе. Ну, конечно, понимается это по-разному, но то, что вот сам Дональд Трамп это словосочетание употреблял, вот за это схватилось российское разведывательное сообщество и передало грузинским коллегам тоже, чтобы вот на это напирать. И вот этим хотят они в дальнейшем манипулировать общественным мнением.
То есть это реверанс в сторону новой администрации?
У них реверансов много, но новая администрация пока что вообще не обращает внимания ни на них, и, к сожалению, ни на Грузию в целом. Но они вот готовятся к этому. Я уверен, что они стараются, нанимают каких-то лоббистов, стараются показать новой администрации штатов, что они вот дееспособны и также способны учитывать американские интересы, как это понимает Трамп. В то же самое время они играют на Россию. Такая вот двухзначная у них игра. В целом все это замешано на том, чтобы как можно дальше уходить от принципов демократии, от принципов прав человека и так далее. Но чтобы достичь этого и через это консолидировать, я не знаю до какого времени, для себя они думают до скончания веков. Свою власть, они вот придумывают разные формулы, чтобы это им было бы с руки и на уровне внешнеполитических отношений. Там у них проблемы, их легитимность под большим вопросом на уровне международном, но вот они стараются как-то борются, а там вот что сработает, что нет, ну это вот придется посмотреть.
Абатнуге, премьер-министр Иракли Кубахидзе вновь атаковал посольство США в Грузии и в целом заявил, что и посольство США, и USAID, Грузия, а также Национальный фонд поддержки демократии, другие институты действовали согласованно против грузинского народа и грузинского государства. Это цитата, конец цитаты. И он повторил обвинения и других представителей грузинской мечты, что западные доноры, поддерживающие независимые СМИ, гражданское общество в Грузии, пытаются устроить революцию в стране. Грузинская служба Радио Свобода сегодня назвала поименно очень многих представителей правящей команды, которые работали в том числе в USAID. В том числе там работал Иракли Кубахидзе. Это кратковременная амнезия с чем связана? Почему они не ищут, например, агентуру Deep State в собственных рядах?
У нас во власти люди, у которых нет никакой системы ценностей или чего-то такого, да, долгосрочного. Они выполняют те инструкции, которые получают. У них не, то есть какого-то внутреннего стержня, чтобы или стало стыдно, или что-то в таком роде. Все логично здесь происходит, здесь ничего странного в этом нет.
Но это заявление для внутренней аудитории,
ну, конечно,
или...
Конечно.
Или для внешней?
Конечно. В основном здесь целевая аудитория – это внутриполитические какие-то цели, да, что демонизировать Запад, но Запад демонизировать не напрямую, а в виде каких-то институтов или вообще чего-то непонятного, типа Deep State, да. Почему в Грузии не используется абсолютно та же технология, которая использовалась в России, когда российские власти прямо говорили, что США, а здесь это не принято. Почему? Потому что знают настрои народа. И вот эта методичка, она адаптирована в некоторой степени. Надо говорить о чем-то непонятном. Но косвенно, конечно же, цель та же самая. Демонизировать Запад. Но не говорить, что вот США плохое, а надо говорить, что вот USAID плохой, какой-то Deep State или там какая-то непонятная партия войны. В принципе, это тоже абсолютно технологические вещи. Но цели абсолютно одинаковые. В итоге, когда ты ругаешь или Deep State, или говоришь о партии войны. Этим как бы оставляешь себе пространство для некоего маневра на внутриполитической сцене, потому что народ настроен прозападно, и в принципе где-то народ может напрячься, если ты будешь нападать прямо на США и Европу. А с другой стороны, этим ты оставляешь себе опцию в какой-то момент договариваться и с Западом, говорить, что мы не против вас говорили, а говорили про какой-то придуманный дипстейт. Ну, это, да, как бы детская игра, но с другой стороны, Бедина Иванишвили уже не думает, что Запад, значит, будет с ним дружить. Бедина Иванишвили сейчас Западу доказывает, что кроме меня никого там нет. Может быть, я сволочь, но вам придется со мной сотрудничать, потому что видите, какая у нас ситуация внесистемная. Сейчас я ожидаю, что в Грузии тоже начнут говорить не об оппозиции, а об внесистемной оппозиции, да, в виде вот тех партий, которые преодолели, скажем так, барьер. И Бедина Иванишвили сейчас создают систему такой суверенной демократии. То есть он отколол от своей партии две группы.
Это попытка сконструировать свою оппозицию?
Да, конечно, да. В России это было сделано, значит, ну, более или менее так, да, суверенная демократия, но были партии, которые существовали. Это компартия на левом фланге и на правом фланге, это либерально-демократическая, или как эту партию называют, да. И, в принципе, там власти сконструировали таким образом. А здесь Бедина Иванишвили сделал пародию той же системы, делает, скажем так, пока не доделал, по европейском, как бы, фронте он сейчас отколол трех каких-то непонятных людей от своей же партии, которые назвались европейскими демократами, скажем так, а на пророссийском фронте, ну, есть это сила народа, да, вот эта группа, их отправил туда и как бы сам оказался в центре, да, ну, он так думает, что в итоге он получает какой-то маневр в этой центральной позиции, ну, да, он понимает, что это вообще смешной вариант, такой пародийный вариант, да, абсолютный суррогат, там натурального ничего нет. Он это понимает, но он надеется, что со временем он это может наполнить каким-то смыслом, да. Так что он борется как может. Шансов, может быть, на сегодняшний день не так уж много, но если политическое поле будет абсолютно вычищено, в этом случае все может уже получиться в итоге. Так что он ведет, да, с очень таким плохим человеческим ресурсом, при плохих картах. Ну а что ему остается? Он игрок, он играет. Если конкуренты будут хуже него, в итоге он выиграет.
Вы сказали ранее, что Западу пора переходить к более решительным действиям. При этом в отношении Бедзины Иванишвили уже действуют американские санкции. Что вы имеете в виду под более решительными действиями? И как это повлияло на него, на его политику?
Понимаете, в чем дело? Нужно, чтобы эти санкции получили трансграничный характер, что свойственно вообще американским санкциям. И, в принципе, надо закрывать уже не самого Бедзину Иванишвили, а все аффилированные с ним системы, согласные, скажем так, да? Это в итоге приведет к тому, что здесь начнется некий кризис уже такого типа, который может разрушить вот систему, посредством которого Бедзина Иванишвили применяет силу на общественность. Системе нужна подпитка все время, надо его подпитывать. А если не будет этих ресурсов, тогда понятно уже, что может произойти. Так что, если здесь начнутся экономические проблемы, если ресурсов станет меньше для того, чтобы кормить эту систему насилия, в этом случае мы получим больше шансов того, чтобы система развалится одним или другим способом. Западный фактор, я думаю, жизненно важный, чтобы он работал и сработал эффективно, а не просто формально.
Батно Давид, я хочу спросить у вас про инструментарий оппонента власти, оппозиции, которая отказывается признавать легитимность этой власти, заходить в парламент. В таких условиях ограничительных, возможно, еще ей не приходилось действовать. Какой может быть стратегия в этих условиях, когда с каждым днем грузинская мечта создает все больше репрессивных инструментов в своем арсенале? Какой выбор остается у грузинского общества и у оппонента власти?
Ну, знаете, это вызов, конечно, для оппозиции и гражданского общества, которое вот уже
кажется, вот третий месяц собирается на митингах, на шествиях. Конечно, в стратегической перспективе есть возможность через те же методы, если будет энергия и общественная солидарность, перебороть все эти ограничивающие репрессивные методы. Потому что есть пример к этому, много примеров, и есть, в конце концов, пример распада Советского Союза. То есть там еще более были серьезные ограничительные методы, инструментарии правительства. Да? Но все-таки люди шли, и под конец назрело, что власти просто не были способны использовать свой репрессивный аппарат. Это может произойти и тут, это также может произойти и распад самого этого правительственного конгломерата или вот этого монолита. Все это может произойти. Опять же, тут нужна и внутренняя энергия, и, значит, нахождение такого языка, который со стороны активистов и лидеров антиправительственного движения, которое дойдет до многих простых граждан, которые понимают, что не все в порядке, но отчасти остаются подверженными манипулятивными этим месседжам со стороны правления, что они как бы вот все равно стоят за национальные интересы и так далее. А с другой стороны, боятся, грузинское общество, большой части бедное общество, зависящее очень во многом от социальной поддержки со стороны правительства, также зависящее от кланов власть имущих. И вот многие боятся, что вот потеряв все это, что будет дальше. С этим нужно как-то работать. Но для этого, кроме того, что требуется внутренняя консолидация оппозиционно настроенных активных личностей, что, опять же, желает лучшего. Но требуется и консолидация международного сообщества. И, в принципе, мы понимаем, что вот в Конгрессе Штатов большая поддержка оппозиции Грузии, а какой-то поддержки правительству Грузии не слышим мы. Но вот позиция администрации нового президента пока что не совсем ясна. Если тут будет какая-то координация совпадения взглядов о внутренней ситуации в Грузии со стороны гражданского общества и со стороны администрации Соединенных Штатов и плюс, значит, Евросоюза, который более, значит, открыто призывает к демократическим переменам в Грузии, то тогда есть серьезные шансы, что удастся спасти эту маленькую страну от нового, значит, этапа авторитарного существования под крылом Кремля.
Ноге, и последний вопрос у меня к вам. На фоне конфронтации с Западом, с Европейским Союзом, с большинством стран, членов ЕС, Ираклий Кубахидзе заявил в интервью Евроньюз, что вступление Грузии в ЕС в 2030 году или к 2030 году остается достижимой целью. Для кого? Для чего?
Ну,
с какой целью?
Это тоже политтехнологические заявления. Почему? Потому что он прекрасно понимал, что ведя вот эту политику, которую они ведут, то есть ведут страну к авторитаризму, это абсолютно неприемлемо с европейской точки зрения, и всегда играют на опережение. То есть не нас выгнали, а мы сами там что-то решили, да, и в принципе каждый раз они пытаются играть на опережение. И потом держат такую мину, что вот они сами, то есть приняли такие решения, потому что Европа или Америка ведет себя по отношению к ним нечестно, непорядочно и так далее и тому подобное. То есть этот месседж, он направлен на промывание мозгов внутри страны и на некую позу в игре с Западом, скажем так. Понятно, что никакого Евросоюза в 2030 году не будет, потому что нельзя так через портал куда-то попасть, да, надо бы пройти определенный путь. А мы сейчас стоим не на этом пути, а идем в обратном направлении. Есть такой старый анекдот про Чапаева, который вместо Запада бежал на Восток. Когда его спросили, куда ты бежишь, он сказал, что Земля же круглая, в итоге я попаду туда, куда бежим. Да? Вот такая у нас власть. Беспринципная, значит, нахальная, хамски себя ведут. Ну, в принципе, у них плохого опыта пока нет. Это их хамство пока что оправдывает. Да, они пока что у власти.
И в этом заключается эта игра с Западом?
С Западом у них аргументы другие. Но, в принципе, решение уже принято, что они хотят сделать из Грузии квазидемократическую страну, ну, типа Азербайджана, скажем так, да? Если такую страну Евросоюз даже не примет, а просто будет сотрудничать, как с тем же самым Азербайджаном, в принципе, это статус-кво их абсолютно устраивает. И к тому же они ответственность за это отступление будут валить на Запад. Не на себя, что мы хотели туда попасть, но они нас не принимают, что мы можем сделать. То есть это месседж уже для внутреннего пользования. Так что это вот такая игра. Я думаю, что следующим шагом нашу страну затянут сейчас вот этот формат 3+3. Но сейчас везде вот по этим схемам геополитическим большим, куда мы окажемся, наступила некая пауза. Потому что никто не понимает, что будет делать Трамп. Да, в глобальном смысле и по отношению к таким игрокам, ну, маленьким странам, как Грузия, да, и, в принципе, сейчас, скажем так, вся глобальная политика встала, да, потому что чего ожидать от Трампа, начиная с Гренландии и заканчивая с Антарктидой, да, никто не понимает пока что. Ну, когда этот туман рассосется, тогда можно делать какие-то прогнозы. И сейчас вы говорите о чем-то невозможно, потому что Трамп может пойти в одну сторону, а может пойти в противоположную. Все это понимают. У всех свои трудности, и Грузия попала, как говорится. Пока что дела обстоят так, как обстоят. Вот когда Трамп уже скажет свое слово, куда он миропорядок ведет? Он будет с Россией договариваться или в сделки входить, или будет дожимать, вот тогда все будет ясно.
Спасибо, я благодарю гостей. С нами из Тбилиси были грузинские политологи Гехухашвили и Давид Дарчиашвили. Мы говорили о целом ряде, каскаде ограничительных новых репрессивных законов Грузии и куда это ведет страну.